путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Адыгее.
Удивительно.
Нам, что нам известно об Адыгее? Что это республика и что это анклав. Потому что со всех сторон окружена республика территории Краснодарского края.
Ну, слово «анклав» звучит немножко пугающе, но по географическим всяким разным обозначениям это так и есть.
Да, столица Адыгеи.
Майкоп.
Майкоп, отлично. Это я тебя проверила.
Спасибо тебе большое.
Наш путеводитель сегодня по республике Максим Марченко, гид-экскурсовод по Адыгее и Кубани. Максим, привет.
Добрый день.
Здрасте. Мы знаем предварительно, что смотрите на море сейчас.
Не скучаете по родному краю?
Ну, вы знаете, я очень много путешествую, был там в 30 странах мира, много городов России, но в Майкоп всегда любимый возвращаюсь с огромным удовольствием.
Вот мы сейчас разберемся, почему. Угу. Узнаем у Максима и об истории республики. Максим, ну тогда вам слово. Где, когда, почему? Как так случилось, что возникла республика Адыгея?
Ну, адыги – это древний коренной народ Кавказа, да, они издревле населяли эти живописные земли по берегам не только реки Кубани и других горных рек, но и по берегам обоих морей. Вот это слово «адыги» по-разному трактуют ученые. Есть версия такая, что переводится как «поморяне». Да, как славяне у нас когда-то жили, там, поляне, дреговичи и так далее. Вот есть такая версия поморяне. Хотя слово «адыги» по-разному, да, до сих пор дискуссии вносят в научные круги. И иногда еще сами жители Кавказа называют себя, жители этой части Кавказа, западной, черкесами. Да, есть такое более общее понятие. Иногда вот люди спорят, кто такие черкесы, где они живут. У нас же есть республика Карачаево-Черкесия рядышком с Адыгеей по соседству, получается. Это все родственные народы. И, в принципе, если вы говорите «черкесы», вы просто имеете в виду более такое общее понятие жителей Западного Кавказа, которые, получается, грубо говоря, в 20 веке были административно разделены. Хотя все они имеют общие и культурные черты, и языковые черты, просто административные границы. Адыгея современная у нас организовалась, можно так сказать, в 91 году и является одним из действительно самых маленьких уголков нашей многообразной страны. А вот не зря вы сказали слово «анклав», а есть даже такая шутка, что Адыгея у нас как Ватикан, да, то есть она со всех сторон окружена территорией Краснодарского края.
Слушайте, а ведь раньше Адыгея входила в состав Краснодарского края?
Да, раньше она входила в состав Краснодарского края.
Поэтому Краснодарский край называется краем до сих пор по традиции.
Но Адыгея возникла как часть нашей большой многонациональной страны в 1922 году. Тогда еще не было ни края Краснодарского, ни Ростовской области. То есть это была большая такая Азово-Черноморская губерния, которую постепенно начали дробить и образовались позже в современных границах и наш край, и республика Адыгея, и другие субъекты.
То есть с 91 года, да, республика Адыгея возникла?
А с 91 года Адыгея, да, имеет свой флаг, герб, гимн, конституцию, два официальных государственных языка, русский язык адыгов, и вот имеет свою очень небольшую территорию.
Если о языках, я хочу спросить, черкесский и адыгейский язык похожи?
Черкесский язык это более общее понятие. Адыго-абхазская языковая семья, вот так мы говорим, если правильно, о жителях этой части Кавказа. То есть этот язык будут понимать и жители Кабардино-Балкарии, кабардинцы, и жители Карачаева-Черкесия, черкеса, ну и живущие на берегу Черного моря абхазы.
То есть получается, как бы, наверное, корни одни, да?
Корни
но все-таки
один, да,
адыги говорят немножечко на своем языке, чем черкесы.
Ну, вы знаете, даже так сложилось, что в некоторых аулах есть свои собственные диалекты, и бывает так, что жители соседнего аула некоторые словечки трактуют несколько иначе, чем жители там, другого населенного пункта. То есть вот такие субдиалекты еще сложились. Например, на берегу Черного моря живут шапсуги. Это тоже адыги, это тоже черкесы. Вот у них есть как бы немножечко свои и языковые отличия, и в том числе отличия там, как в какой-то культуре, обычаях, традициях, хотя тоже являются адыгами они.
Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Ну, с адыгеей мы разобрались, а вот мне интересно, откуда произошло «майкоп». Может быть, тоже как-то переводится, Максим, «майкоп»?
Ну, на эту тему есть целая легенда, достаточно длинная. А вот есть более короткий вариант перевода, какой будем
расшифровывать. Давайте покороче все-таки, время у нас не позволяет на длинный.
Короче, слово «майкап» с языка адыгов переводится как «устье яблоневой реки». Или «долина яблонь» более романтично. Или сами майкопчане любят называть свой город «город цветущих яблонь». Угу. Вот сейчас помимо знаменитого сыра, гор, яблоня является еще символом не только столицы Адыгеи, но и всей республики, потому что огромное количество яблоневых садов сейчас в долине реки Белая, чуть выше города Майкопа. И есть даже такая статистика, что чуть ли не каждый десятый плод яблока в наших магазинах — это яблоко не только с Кавказа, а именно с этой маленькой республики.
А именно поэтому на въезде в город Краснодар находится населенный пункт Яблуновка. И когда называешь это слово, народ удивляется. Нет, там первая буква «Я» как раз от яблока. Это тоже очень важно. Очень такое симпатичное само по себе местечко и, в общем, название само забавное.
Сейчас это уже почти будет город. Яблоновка у нас застраивается так активно, что будет, наверное, третьим городом Адыгеи. В Адыгее всего два города, столица Майкоп и относительно молодой городок, который благодаря строительству водохранилища возник Краснодарского в 68 году. Город Адыгейский есть еще у нас такой, по пути к морю.
А как будет называться тогда Яблоновка? Не может же город называться вот так, он должен как-то по-серьезному называться.
Яблоновск, наверное, можно назвать вполне.
Ну, на самом деле, для меня открытие, что яблони вокруг Майкопа и вообще в Адыге много яблок.
Очень много яблок.
Ну, это древняя очень традиция, о которой стоит поговорить, возможно.
Традиция выращивать яблоки?
Традиция садоводства у адыгов возникла еще в период раннего Средневековья. Ну, она связана была еще, можно так сказать, с язычеством, с родоначальной верой. И было такое поверье, что если горец, уходя на охоту, убивал животное, то в знак благодарности природы он высаживал до 10 деревьев. И чаще всего эти деревья были плодовые. Если рождался в семье горца мальчик, то высаживали яблоню. Если девушка, то грушу, там реже сливу. Рос человек, он ухаживал за своим родовым деревом. И вот так в горах, в различные, не только горные местности, возникали такие родовые сады, которые, кстати, до сих пор можно встретить в Адыгее. И вот это уникальное понятие, которое тоже может отличать эту землю, как и адыгейский сыр. Старые черкесские сады.
Классная традиция, кстати.
Я больше яблоки люблю.
Классно. Дело не в этом. Родился человек, посадили дерево, и так растет лес вокруг того места, где рождаются люди, и растет город. Круто очень.
Я согласна. А что насчет климата, Максим, в Адыгее? Когда лучше всего, в какое время года лучше всего приезжать отдохнуть в Адыгею?
Не в августе точно.
Ага, абсолютно верно, да. Июль-август у нас жарковато, хотя если вы поедете чуть выше в горы, то там можно отдохнуть от духоты, от зноя, потому что на плато Лаганаки, скажем, редко температура воздуха даже в дневные августовские дни превышает там 25 градусов, а ночью вообще даже можно и замерзнуть. А вот в разной части Адыгеи свой климат, потому что республика у нас это не только горы, но это еще и долины, равнины, поля, поэтому, наверное, самое шикарное для меня время – золотая осень. То есть это не холодно, не жарко, ясные, солнечные такие приятные деньки. И бывает золотая осень тянется где-то до ноябрьских праздников. Хотя каждое время года по-своему прекрасно. Если вы весной приедете в Майкоп, вот тогда вы увидите город цветущих яблонь, ощутите их аромат, приятный такой еще не яркий свет южный, солнечный. То есть каждое время года, я думаю, вы всегда найдете себе какое-то вдохновение и ощущение радости.
Но лучше приезжать весной или осенью. Так мы и зафиксируемся.
Согласен.
Максим сказал немного об обычаях. Я предлагаю продолжить эту тему через небольшую паузу.
Окей.
«Путеводитель» на радио «Звезда».
Мы сегодня в республике Адыгея. Путешествуем вместе с Максимом Марченко, гидом-экскурсоводом по Адыгее и Кубани. Максим, ну, конечно же, нам интересны какие-то обычаи, легенды, связанные с республикой Адыгея, с адыгским народом. Пожалуйста, одежда, традиции, которые еще остались, не знаю, музыкальные инструменты, на которые играют в Адыгее. Вам слово.
Ну, как я говорил ранее, адыги – это древний коренной народ. Естественно, за века их существования большой пласт культурный сохранился и передается из поколения в поколение. Адыги для нас ассоциируются, наверное, с яркой кавказской культурой. Да? Это, возможно, танцы, да? Это музыка, обычно такая динамичная, и культурные отличия жителей Кавказа. Если мы скажем о традициях адыгов, то они прежде всего сохраняют почитание старших, уважение к женщине и невероятное гостеприимство. Вот одна из адыгских пословиц гласит: «Все, что спрятано от гостя, принадлежит дьяволу. Поэтому гостю нужно достойный стол накрыть, его нужно всегда встретить всем самым лучшим, свежим, что есть в доме». Для этого у адыгов даже есть специальный символ их гостеприимства. Это такой необычный столик на трех ножках. Столик называется «Аны». На этот столик и накрывают лучшие продукты, которые хранятся в доме. А гость может сколь угодно пребывать в гостях, да, его никто не имеет права выгнать, поэтому гость чувствует себя, ну, наиболее комфортно. Помимо традиционных угощений, адыги имеют действительно культуру, отличающую их в плане музыки. И адыгская музыка сохранилась как традиционная, так и есть современная культура. Да? То есть вот даже песня «Черные глаза» всем, я думаю, жителям нашей страны знакома. Это автор Айдамир Мугу, жителя республики Адыгея.
А серьезно? Я не знала.
Вот, да. Традиционно... Ну, все считают, что на Кавказе танцуют лезгинку, да. В Адыгее есть свои традиционные танцы. Называется этот танец зафак и исламей. Это танцы более медленные, чем лезгинка. Это танец, который нам больше, наверное, напоминает период ухаживания орла и орлицы, да, то есть вот это так степенно, это так четко отрегулировано движение молодого человека и девушки.
Представил, Семен, да?
Да, сейчас представляю.
Я представила.
Отрегулированное движение.
В Адыгее даже есть два коллектива, которые известны на весь мир. Это «Нальмес», есть ансамбль национальных танцев, который свою культуру продолжает и распространяет ее. Кстати, часто они гастролируют и по многим городам и весям нашей страны. Вот. И второй прославленный коллектив «Исламей» называется. То есть они сохраняют эту культуру. Находятся их кружки, так сказать, и даже дом культуры в городе Майкопе. Вот Майкопский район вообще отличается от других районов Адыгеи, что именно в нем сохраняются вот эти культурные отличия, и в том числе танцевальная традиция. Но если говорить об адыгейской музыке, то она представлена таким древним стручковым инструментом, называется он шепчепшин, по одной из, так сказать, транскрипций. Вот, еще есть трещотка и, конечно, баян или гармоника. И вот это вот сочетание этих трех инструментов, в принципе, создает тот самый ритм для традиционных танцев. Ну, а традиционные танцы – это, конечно, еще и одежда. То есть адыгейская одежда, она отличается статностью, она отличается разнообразием орнаментов. Вот, и обязательно эта одежда подчеркивает строгость, стройность, вот, какое-то величие.
Папаха же обязательно, правильно?
У адыгов тоже папаха?
Да, конечно, да? Папаха обязательно.
И вот это как это?
Вот бурка. Как раз от черкесов, да, наши казаки в том числе переняли этот элемент одежды.
Именно,
папаха,
да.
И бурка, да?
Да. Напомню, что слушаете вы программу «Путеводитель» на радио «Звезда», сейчас мы в Адыгее. Вот эти папахи, кстати сказать, это отличительная черта, которая действительно существует до сих пор, и даже в теплую погоду. Ребятки зачастую ходят в папахах, таких небольших, невысоких.
Ну, наверное, в горах.
Да нет, даже по городу.
Это же жарко.
Не знаю, как они терпят это.
Ну, это, видимо, традиция.
Это натуральный материал, с другой стороны, лучше, чем синтетика какая-то.
Это понятно.
Да-да-да. Максим, кстати, вы назвали вот этот инструмент чапшим, вот этот...
Тихо, подожди.
Шачапшин.
Шачапшин, да. Это вот тот самый... Я читала о том, что есть какой-то музыкальный инструмент из волос конского хвоста.
Это он?
Ну, вот...
Вот струны же, да?
В качестве струн используются.
Да-да-да, наверное, струны там, да?
Как... Да, это струнный смычковый инструмент, он как чем-то напоминает скрипку, да, или вот вытянутой такой формы.
Да-да-да. Угу. Интересно звучит, я послушала.
Не надо.
Хорошо, еще о традициях. Мы не можем не затронуть адыгейский сыр.
Это, а соль? Адыгейская.
И соль, да.
Это так.
Да вы что?
Да.
Про соль?
Она необычная.
Соль точно. Да, я и забыла про нее. Давайте, Максим, адыгейский сыр, говорят, рецепты из поколения в поколение передаются. Особенность адыгейского сыра, ну и соли.
Угу.
Особенность адыгейского сыра – это честная простота, наверное. Это обязательно свежий продукт, цельное молоко и особый вид закваски. В адыгейский сыр, самые такие сырные молочные районы Адыгеи расположены неподалеку от Майкопа. Это Геогинский, я думаю, жителям многих городов нашей страны. Бренд этот известен, потому что с недавних пор адыгейский сыр у нас продукт защищенного географического наименования. А вот сыр по типу брынзы, как мы говорим, да, то есть он немножко солоноватый, имеет такую нежную структуру, свежий обязательно. Ну, а для того, чтобы он лучше хранился, еще его коптят, да, то есть тогда он и легко перевозится, и выдерживает наши высокие, достаточно южные температуры. А в Адыгее каждый год, традиционно в начале сентября месяца, проводится яркий вкусный праздник. Это фестиваль адыгейского сыра. Его проводят на Большой Поляне среди гор, и в течение 2 дней у туристов, местных жителей есть возможность увидеть мастер-классы, приготовления по традиционным рецептам. Там постоянно устанавливают какие-то очередные рекорды по изготовлению там сыра. Ну и все это сопровождается выступлением звезд адыгейской эстрады, народных коллективов. То есть 2 дня можно провести очень разнообразно, вкусно, интересно и наесться сыра действительно на целый год.
Подождите, Максим, то есть на глазах у зрителей делают сыр?
Да, приезжают сыроделы с разных районов республики и прям мастер-классы проводят, да, на глазах у зрителей.
Ну, сыр должен настояться, но невозможно его сделать прямо на глазах и тут же
съесть. Но, подождите, адыгейский сыр есть молодой, вот который буквально вот сварили, отжали, и он буквально через несколько минут, можно сказать, уже будет готов, да, то есть это не пармезан какой-нибудь или прочие сыры длительного созревания, да, есть вот именно тот сыр, который буквально на глазах и производится.
Да, я знаю, что есть сушеный адыгейский сыр, есть даже черный адыгейский сыр.
Угу. Ну, сейчас вариантов рецептов очень много. Есть сыры с добавлением ароматных трав, приправ, вот в том числе с адыгейской солью. Второе
вот.
Еще блюдо.
30 которое... секунд, буквально 40 секунд. Жене надо объяснить, что такое адыгейская соль. Она посмотрела на меня с такими, я сказал бы, горящими, удивленными глазами.
Да, но в чем особенность?
Это очень вкусно. Можно чуть-чуть подробнее, так, буквально коротко.
Адыгейская соль – это универсальная приправа ко многим местным блюдам, и она, как правило, содержит в себе ряд ароматных трав, собственно, соль, и часто измельченный сушеный чеснок придает вот этот пикантный вкус такой. Есть 2 варианта адыгейской соли. Есть такой вариант бжитукский и есть вариант уляпский. Ну, в принципе, я бы не сказал, что есть какая-то в них принципиальная разница. Ну, там содержание может быть немножечко перца. Сейчас адыгейскую соль тоже можно встретить во многих магазинах, не только Республики Адыгея, она пользуется и популярностью здесь, на юге, то есть универсальная такая приправа.
Да, это вкусно очень.
Я пойду сегодня в магазин, специально посмотрю и куплю, если найду адыгейскую соль, обещаю.
Ты будешь довольна.
Да. Потом расскажу. Хочу напомнить, что мы сегодня в Адыгее, и наш экскурсовод Максим Марченко, гид-экскурсовод по Адыгее и Кубани.
Путеводитель на радио «Звезда».
Максим, за эфиром вы сказали, что совсем скоро, возможно, в Адыгее появится свое вино. То есть кроме сыра, соли, еще и вино. Расскажите всем слушателям об этом.
Да, в окрестностях Майкопа относительно недавно были высажены виноградные лозы, уже достаточно такая большая территория произрастания. А вот и, возможно, появится, вернее, возродится адыгское виноделие, которое когда-то было поставлено даже достаточно на широкую ногу, но это было в период средневековья до принятия ислама адыгами. Конечно, да, ислам внес свои определенные нюансы в культуру этого народа и кухню. Вот, и древние путешественники отмечали, что адыги преуспевали в этом деле, и здешние виды, как писал один из путешественников, ничем не уступали по качеству кипрским или греческим. Вот, основная зона виноделия находилась в районе побережья Черного моря, то есть это место, где находится современный город Анапа, Новороссийск, Туапсинский район Краснодарского края, и даже были свои автохтонные местные сорта вин и винограда. Вот. Ну, увы, история немножечко распределилась иначе, и традиция культуры адыгов поменялась из-за Кавказской войны и в том числе новых требований ислама.
Ну, мы будем ждать появления адыгского вина. Я бы с удовольствием бы попробовала. Да. Ну что же, предлагаю попутешествовать по прекрасной республике Адыгея. Много слышала, никогда не была, надо побывать.
Давай.
Максим, пожалуйста, назовите вот с вашей точки зрения топ мест самых красивых, самых уникальных, посещение которых, ну, обязательно в списке туриста, чтобы понять, что такое Адыгея.
Ну, Адыгея, во-первых, это один из самых маленьких регионов нашей страны, но это не преуменьшает никак ее богатство. То, что она маленькая, это значит то, что вы сможете увидеть даже за один день множество природных климатических зон и совершить такое путешествие, знаете, еще и в пространстве и времени. Особенно если приехать либо поздней осенью, либо ранней весной, то есть вы попадаете сначала в долины, которые либо цветут, либо радуют яркой осенней краской. А потом, сменив высоту, вдруг оказываетесь среди снегов, вот совершенно в другом климате. И вот это вот сочетание за один день, возможность вот такое путешествие совершить, оно действительно уникальное. Я думаю, немного таких уголков в нашей стране, которые позволяют совершить такой вояж.
У меня сразу вопрос. А вояж этот совершить на чем? Пешком, на машине, на чем?
Ну, в Адыгее достаточно развита, в принципе, автомобильная инфраструктура. Плюс сейчас используются популярностью новые такие железнодорожные, да, туры. И вот в город Майкоп, в частности, заходит каждую неделю сейчас туристический поезд из центра нашей страны, он идет. А плюс еще такие туристические поезда запускают в период каких-то общегосударственных праздников. Из Ростова-на-Дону, скажем, из Краснодара можно приехать в Адыгею и совершить железнодорожное турне такое своеобразное. Плюс можно путешествовать, конечно же, пешком, ведь в Адыгее находится ветка одного из самых популярных в советское время легендарных пешеходных туристических маршрутов. Еще в далеком 1936 году был организован маршрут через горы к морю, который позволяет вам за несколько дней увидеть долины, потом альпийские луга, заснеженные вершины, высокогорные озера, громадные водопады, потрогать ледники своими руками и спуститься к берегам ласкового Черного моря в район Сочинского побережья, получается. Этот маршрут 830-й назывался, или 30-ка его туристы так ласково звали в советское время. Он действует и сейчас, но уже не как профсоюзный какой-то маршрут, да, по нему можно пройти и самостоятельно, и в сопровождении местных гидов, экскурсоводов, и да и многие туроператоры активного отдыха нашей страны такие возможности предлагают туристам.
Хочу напомнить, что слушаете вы программу «Путеводитель». Мы сейчас в Адыгее.
На радиозвезда.
На радиозвезда. Приближаемся к Черному морю. Я все-таки хочу спросить, а сколько длился, вот мне очень важно, этот маршрут пешеходный? Это вы сказали за несколько дней. То есть сколько надо было идти до моря?
Ну, смотрите, расстояние в зависимости от той точке, где вы хотите начать свой маршрут. Маршрут проходит через легендарное, красивейшее плато Лаганаки, а может составлять где-то от 80 до 100 километров. Ну, а люди по-разному ходят, да, у нас даже есть такой марафон 100 километров за 24 часа. То есть спортсмены пробегают это расстояние иногда менее, чем за сутки. Но, конечно, для того, чтобы насладиться и увидеть все красоты, нужно заложить 4-5 дней. Ну, а советский маршрут, он занимал неделю, потому что помимо переходов еще были дни, когда просто отдыхали и любовались красотами.
Конечно,
без...
палаточка, костер, ну красиво же.
Недельку пройтись до моря.
Ну и почему нет?
А потом сбегать домой, переодеться и снова к морю.
Ну вот, например.
Хорошо.
Максим, по Адыгею, хорошо, идем или едем на машине, или на
поезде,
неважно, топовые точки.
Не хотелось бы обидеть всю Адыгею, но самый красивый, самый зеленый, богатый на достопримечательности район – это район, который зовется Майкопский. Он очень компактный, 100 километров с севера на юг, 40 на запад и на восток, но именно в нем как раз и находятся все главные, да, топовые достопримечательности.
А топовые достопримечательности – это какие?
Да, если вы только покидаете город Майкоп, вас встречает окрестности поселка Тульский, в долине которого огромное количество сейчас баз отдыха, гостиниц, в которых можно отдыхать круглый год, потому что они работают на базе термальных источников. Можно и отдохнуть, и поплавать в бассейне под открытым небом, и еще зарядиться здоровьем.
Интересно, почему в Майкопе Тульский? Нет никакой истории происхождения этого названия в таком случае?
Ну, все связано с долгой кровопролитной Кавказской войной 19-го столетия. Да, она началась там на востоке Кавказа, в Чечне, в Дагестане, а завершалась здесь, в горных районах Адыгеи и Краснодарского края. А воевали на стороне русской царской армии кто? Выходцы из средней полосы России, там, с Тульской, Рязанской, Смоленской и прочих саратовских губерний. Им эти места настолько понравились, что они решили после службы остаться. И так вот на карте Адыгеи и края Краснодарского подобные населенные пункты.
Значит, термальные источники в Тульском. Дальше.
Да. А дальше мы по долине реки Белой попадаем в поселок, в окрестностях которого вас встретят порядка 50 водопадов, 3 потрясающих каньона, стоянки первобытного человека, экстрим-парки. Там за день все не осмотришь. Поселок называют Каменномостки. Почему его так называют? Вы можете в этом убедиться, если совершите экскурсию в Хаджохскую теснину. Это оборудованный каньон горной реки Белая. Там есть мостики, смотровые площадки, даже небольшой зоопарк с звездами интернета. Там есть такой медведь Тимофей. Вот если
Тимофей
в интернете
оттуда
набрать.
Тимофей, да, оттуда, я знаю Тимофея.
Тимофей стесняется медведь. Увидите, как он иногда выступает перед туристами. Это каньон реки Белой, Хаджохская теснина. А вот в этом каньоне вы как раз увидите естественные каменные мосты, которые за тысячи лет вымыла в податливом известняке река Белая. Там же, в окрестности этого поселка, как ни странно, в Адыгее, хоть, может, у кого-то Адыгея и с исламом ассоциируется, но находится один из древнейших на Кавказе православных монастырей. И уникальность этого монастыря в том, что храмы стоят не только на земле, да, но и есть еще целый подземный комплекс, где когда-то жили монахи-схимники, то есть совершить в пещеры такие монашеские можно экскурсию.
Максим, я читала, что в этом пещерном монастыре плюс 14 градусов – это постоянная температура и зимой, и летом.
Да, это монахам и подходило как раз. Ни холодно, ни жарко.
Я только напомню, Максим, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Пожалуйста, продолжайте.
Ну, а дальше следующая достопримечательность, доступная для любого физически подготовленного человека, это каскад водопадов Руфабга. Через каждые 200-300 метров перед вами открывается очередной водопад с высотой до 5-этажного жилого дома, представьте себе. А и на водопадах можно путешествовать и летом, и зимой, и осенью. Наиболее интересно будет осень и весна, когда водопады будут полноводны. Выше водопадов дорога, которая тянется по живописной долине реки Бела, имеет разветвление. Направо поднимается на плато Лаганаки, где пещеры оборудованы, карстовые, со сталактитами, сталагмитами, где цветущие летом альпийские луга, где зимой катаются на санках, лыжах, сноубордах. Кстати, там строят современный, всесезонный сейчас горнолыжный курорт, ворота в Лаганаки его рабочее название. Ну, Лаганаки — это целая горная страна, и там за один день все не осмотришь, туда можно возвращаться много-много раз и открывать для себя какие-то еще удивительные места. Ведь часть этого Нагорья, она включена в территорию Кавказского заповедника. А это один из самых старых и больших заповедников нашей страны. В 24-м он отмечал свое столетие.
Я надеюсь, вот только строительство вот этого горнолыжного комплекса не повредит природе. Потому что вот когда же начинается строительство,
дискуссии ведутся, да, что надо, конечно, очень...
Аккуратно это все. Вот пусть это аккуратно делают.
Да, баланс соблюсти.
Абсолютно верно, да-да-да.
Так. Ну, Лаганаки, кстати, место очень известное.
Я думаю, я тоже об этом слышала.
Люди в России знают это место.
Кстати, Максим, скажите, пожалуйста, а ваше самое любимое место в Адыгее?
Гора Большой Тхач. Это гора, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это такой огромный доломитовый массив, находится на границе Кавказского заповедника. Хоть и рядышком заповедник, но животным же, растениям не прикажешь административным границам заповедным следовать. Вот на этой горе можно увидеть еще уникальные леса, луга, даже животных встретить. Я вот раз 5 там встречал медведей бурых, кавказских, тура, серну. Ну и самого большого зверя наших лесов — это зубр. Ну, вот как раз символ Кавказского заповедника. Ну и сама гора очень красивая, но в основном это походный вариант. То есть это вариант, когда нужно брать с собой снаряжение, палатки, рюкзаки и 3-4 дня в автономном режиме путешествовать.
А вообще местные адыги, да, черкесы, они любят ходить вот так вот отдыхать?
Или это только для туристов?
Вы знаете, Адыгея, даже вот живя в Майкопе, можно и не ездить в горы, потому что сам Майкоп находится в живописной долине, и там, перейдя реку Белую, ты попадаешь в лесопарк, в котором оборудованы трупы здоровья, лестница здоровья. И поэтому многие жители Адыгеи пользуются вот этой возможностью и даже могут не выезжать за пределы своей столицы, потому что там тоже их окружает природа. Чаще всего да, туристы встречаются в горах, особенно последние годы, да, со всех регионов нашей страны. То есть смотришь на номера машин и удивляешься, какая сейчас широкая география присутствует в этой маленькой республике. То есть туристов очень много, и сейчас, наверное, нет понятия «не сезон» у нас.
Вот, кстати, о количестве туристов. У нас немного времени, Максим, остается, но все-таки есть, может быть, какие-то правила посещения туристов, да, вот республики Адыгея?
Что можно, чего нельзя.
Да.
Но адыги достаточно лояльны, как я и говорил в начале нашей передачи, что одна из освященных веками традиций – это традиция гостеприимства. Конечно, обычные там правовые, социальные нормы нужно соблюдать, в том числе и на Кавказе.
Ну, я имею в виду, может быть, как-то ходить там, не знаю, в шортах, да, все-таки. Или...
Нет, вы знаете, в Майкопе нет какой-то такой традиции, чтобы одевать какую-то там одежду. То есть, ну, обычная, стандартная для жителя города и местности.
Туристу позволено, в принципе, можно и без головного убора женщинам, да, мужчина может и в шортах.
Конечно,
все нормально.
То есть, да, равноправие.
Понятно.
Я просто думала, может быть, какие-то особенности. Спасибо. Все-таки Кавказ.
Ну, если только вы посещаете какие-то сакральные места, да,
ну,
там
это
мечети,
понятно.
Храмы, это понятно, да. Это понятно. Так, в принципе, туризм развивается в Адыгее так же, как и в соседнем Краснодарском крае, в принципе.
Ну и хорошо. Не надо, конечно, наглеть, когда приезжаешь в Адыгею, но, судя по вашему рассказу, конечно, это великолепное место и такой гостеприимный
но
народ.
Но если гостей не выгоняют столько, сколько надо гостю...
Не надо наглеть. Не надо наглеть в данном случае. Максим, спасибо вам большое.
На этот
да.
на эту тему по поводу, если гость начинает наглеть, как поступали в древности, ну, начинали, например, гостю не досалывать там пищу, не доваривать мясо, да, и гость, ну, такими тонкими намеками, да, должен был понимать, что пора бы уже и честь знать, двигаться дальше.
Вот и правильно.
Надо иметь в виду.
Абсолютно верно. Спасибо вам большое, Максим, за интересную экскурсию по республике. Время наше эфирное не безгранично, к сожалению. Я думаю, нужно приехать и все самим посмотреть.
Спасибо.
Мы сегодня побывали в республике Адыгея. И наш путеводитель Максим Марченко, гид-экскурсовод по Адыгее и Кубани. Спасибо вам еще раз, Максим.
Приезжайте в нашу солнечную Адыгею.
До встречи в Адыгее. Пока-пока.
Пока-пока.
До свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».